Глава четвертая. В бывшем кабинете деда, где даже в самые жаркие дни была могильная сырость, сколько бы ни открывали окна, выходившие прямо в тяжелую темную хвою, такую пышную и запутанную, что невозможно было сказать, где кончается одна ель и где начинается другая, в этой нежилой комнате, где на голом письменном столе стоял бронзовый мальчик со скрипкой, был незапертый книжный шкаф, и в нем толстые тома вымершего иллюстрированного журнала. Лужин быстро перелистывал их, добираясь до той страницы, где между стихотворением Каринфского, увенчанным орфообразной виньеткой, и отделом смеси со сведениями о передвигающихся болотах, американских чудаках и длине человеческих кишок, была гравирована шахматная доска. Никакие картины не могли удержать руку Лужина, листавшую том. Ни знаменитый Ниагарский водопад, ни голодающие индусские дети, толстопузые скелетики, ни покушение на испанского короля. Жизнь с поспешным шелестом проходила мимо, и вдруг остановка. Заветный квадрат, этюды, дебюты, партии. В начале летних каникул очень недоставало тети и старика с цветами. Особенно этого душистого старика, пахнувшего то фиалкой, то ландышем, в зависимости от тех цветов, которые он приносил тете. Приходил он обыкновенно очень удачно, через несколько минут после того, как тетя, посмотрев на часы, уходила из дому. «Что ж, подождем», — говорил старик, снимая мокрую бумагу с букета, и Лужин придвигал ему кресло к столику, где уже расставлены были шахматы. Появление старика с цветами было выходом из довольно неловкого положения. После 3-4 школьных пропусков обнаружилась неспособность тети играть в шахматы. Ее фигуры сбивались в безобразную кучу, откуда вдруг выскакивал обнаженный беспомощный король. Старик же играл божественно. Первый раз, когда тетя, натягивая перчатки, скороговоркой сказала: «Я, к сожалению, должна уйти, но вы посидите, сыграйте в шахматы с моим племянником, спасибо за чудные ландыши», в первый раз, когда старик сел и сказал со вздохом: «Давненько я не брал в руки...» «Ну-с, молодой человек, левую или правую?» В первый этот раз, когда через несколько ходов уже горели уши и некуда было сунуться, Лужину показалось, что он играет совсем в другую игру, чем та, которую его научила тетя. Благоухание овевало доску. Старик называл королеву ферзем, туру ладьей, и, сделав смертельный для противника ход, сразу брал его назад и, словно вскрывая механизм дорогого инструмента, показывал, как противник должен был сыграть, чтобы предотвратить беду. Первые 15 партий он выиграл без всякого труда, ни минуты не думая над ходом. Во время 16-й он вдруг стал думать и выиграл с трудом. В последний же день, в тот день, когда старик приехал с целым кустом сирени, который некуда было поставить, а тетя на цыпочках бегала у себя в спальне и потом, вероятно, ушла черным ходом, в этот день, после долгой волнующей борьбы, во время которой у старика открылась способность сопеть, Лужин что-то постиг. Что-то в нем освободилось, прояснилось. Пропала близорукость мысли, от которой мучительные мучи заволакивали шахматные перспективы. «Ну что ж, ничья», — сказал старик. Он двинул несколько раз туда и сюда ферзем, как двигаешь рычагом испортившейся машины, и повторил: «Ничья — вечный шах». Лужин попробовал тоже, не действует ли рычаг, потеребил и напыжился, глядя на доску. «Далеко пойдете», — сказал старик. «Далеко пойдете, если будете продолжать в том же духе. Большие успехи. Первый раз вижу. Очень-очень далеко». Он же ему объяснил нехитрую систему обозначений, и Лужин, разыгрывая партии, приведенные в журнале, вскоре открыл в себе свойство, которому однажды позавидовал, когда отец за столом говорил кому-то, что он где не может понять, как тесть его часами читал партитуру, слышал все движения музыки, пробегая глазами по нотам, иногда улыбаясь, иногда хмурясь, иногда на минуту возвращаясь назад, как делает читатель, проверяющий подробность романа, имя, время года. «Большое должно быть удовольствие», — говорил отец, воспринимать музыку в натуральном ее виде. Подобное удовольствие Лужин теперь начал сам испытывать, пробегая глазами по буквам и цифрам, обозначавшим ходы. Сперва он научился разыгрывать партии, бессмертные партии, оставшиеся от прежних турниров. Беглым взглядом скользил по шахматным нотам и беззвучно переставлял фигуры на доске. Случалось, что после какого-нибудь хода, отмеченного восклицанием или вопросом, смотря по тому, хорошо или худо было сыграно, следовало несколько серий ходов в скобках, ибо примечательный ход разветвлялся подобно реке, и каждый рукав надобно было проследить до конца, прежде чем возвратиться к главному руслу. Эти побочные, подразумеваемые ходы, объяснявшие суть промаха или провидения, Лужин мало-помалу перестал воплощать на доске и угадывал их гармонию по чередовавшимся знакам. Точно так же уже однажды разыгранную партию он мог просто перечесть, не пользуясь доской. Это было тем более приятно, что не приходилось возиться с шахматными, ежеминутно прислушиваясь, не идет ли кто-нибудь. Дверь, правда, он запирал на ключ, отпирал ее нехотя после того, как медная ручка много раз опускалась, и отец, приходивший смотреть, что он делает в сырой нежилой комнате, находил сына беспокойного и хмурого, с красными ушами. На столе лежали тома журнала, и Лужин-старший охвачен бывал подозрением, не ищет ли в них сын изображений голых женщин. «Зачем ты запираешь дверь?» — спрашивал он. И маленький Лужин, втягивая голову в плечи, с ужасающей ясностью представлял себя, как вот-вот сейчас отец заглянет под диван и найдет шахматы. Тут прямо ледяной воздух. И что же интересного в этих старых журналах? Пойдем-ка посмотреть, нет ли красных грибов под елками. Были красные грибы, были. К мокрой, нежно-кирпичного цвета шапке прилипали хвойные иглы. Иногда травинка оставляла на ней длинный тонкий след. Из-под бывал дырявый, на нем сидел порой желтый слизень. Из толстого пятнистого серого корня Лужин-старший ножичком счищал мох и землю, прежде чем положить гриб в корзину. Сын шел за ним, отстав на 5-6 шагов, заложив руки за спину, как старичок, и не только грибов не искал, но даже отказывался смотреть на те, которые с довольным кряканьем откапывал отец. И иногда в конце аллеи, полная и бледная, в своем печальном белом платье, не шедшем ей, появлялась мать и спешила к ним, попадая то в солнце, то в тень. И сухие листья, которые никогда не переводятся в северных рощах, шуршали под ее белыми туфлями на высоких, слегка скривившихся каблуках. И как-то в июле на лестнице веранды она поскользнулась и вывихнула ногу. И долго потом лежала то в полутемной спальне, то на веранде, в розовом капоте, напудренная, и рядом на столике стояла серебряная вазочка с бульдегомами. Нога скоро поправилась, но она осталась лежать, как будто решив, что так ей суждено, что именно эта жизнь ей предназначена. А лето было необыкновенно жаркое. Комары не давали покоя, с реки день-деньской раздавались визги купавшихся девиц, и в один такой томный день, рано утром, когда еще слепнини начали мучить черной пахучей мазью испачканную лошадь, Лужин-старший уехал на весь день в город. «Пойми же, наконец, мне необходимо повидаться с Сильвестровым», — говорил он накануне, расхаживая по спальне в своем мышиного цвета халате. «Какая ты, право, странная, ведь это важно! Я сам предпочел бы остаться». Но жена продолжала лежать, уткнувшись лицом в подушку, и ее толстая беспомощная спина вздрагивала. Все же он утром уехал, и сын, стоя в саду, видел, как над зубчатым рядом елочек, отгораживавших сад от дороги, несся бюст кучера и шляпа отца. Он в этот день затосковал. Все партии в старом журнале были изучены, все задачи решены, и приходилось играть самому с собой, а это безнадежно кончалось разменом всех фигур и вялой ничьей. И было невыносимо жарко. От веранды на яркий песок ложилась черная треугольная тень. Аллея была вся пятнистая от солнца, и эти пятна принимали, если прищуриться, вид ровных, светлых и темных квадратов. Под скамейкой тень распласталась резкой решеткой. Каменные столбы с урнами, стоявшие на четырех углах садовой площадки, угрожали друг другу по диагонали. Реяли ласточки, полетом напоминая движение ножниц, быстро вырезающих что-то. Не зная, что делать с собой, он побрел по тропинке вдоль реки. А за рекой был веселый визг, и мелькали голые тела. Он стал за ствол дерева, украдкой, с бьющимся сердцем, вглядываясь в это белое мелькание. Птица прошумела в ветвях, и он испугался, быстро пошел назад, прочь от реки. Завтракал он один с экономкой, молчаливой, желтолицей старухой, от которой всегда шел легкий кофейный запах. Затем, валяясь на диване в гостиной, он сонно слушал всякие легкие звуки, то крик иволги в саду, то жужжание шмеля, влетевшего в окно, то звон посуды на подносе, который несли вниз из спальни матери. Эти сквозные звуки странно преображались в его полусне, принимали вид каких-то сложных светлых узоров на темном фоне, и, стараясь распутать их, он уснул. Его разбудила горничная, посланная матерью. В спальне было темновато и уныло. Мать привлекла его к себе, но он так напрягся, так отворачивался, что пришлось его отпустить. «Ну, расскажи мне что-нибудь», — сказала она тихо. Он пожал плечами, ковыряя пальцем колено. «Ничего не хочешь рассказать?» — спросила она еще тише. Он посмотрел на ночной столик, положил в рот бульдыгом и стал его сосать. Взял второй, третий, еще и еще, пока рот не наполнился сладкими, глухо стукавшимися шарами. «Бери, бери, сколько хочешь», — шептала она, и, выпростав руку, старалась как-нибудь его погладить. «Ты совсем не загорел в этом году», — сказала она, погодя. «А может быть, я просто не вижу? Тут такой мертвый свет, все синее. Подними жалюзи, пожалуйста. Или нет, постой, останься. Потом». Дососав бульдыгом, он справился, можно ли ему уходить. Она спросила, что он сейчас будет делать, не хочет ли он поехать на станции к семичасовому поезду встречать отца. «Отпустите меня», — сказал он, — «у вас пахнет лекарством». По лестнице он попробовал съехать, как делалось в школе, как он сам никогда в школе не делал, но ступени были слишком высокие. Под лестницей, в шкафу, еще не до конца исследованном, он поискал журналов. Журнал он выкопал. Нашел в нем шашечный отдел, глупые неповоротливые плошки, тупо стоявшие на доске, но шахмат не было. Под руку все попадался альбом гербарий с сухими эдельвейсами и багровыми листьями, и с надписями детским, тоненьким, бледно-лиловым почерком, столь непохожим на теперешний почерк матери. Давос, 1885 год, Гатчина, 1886 год. Он в сердцах стал выдирать листья и цветы и зачихал от мельчайшей пыли, сидя на корточках среди разбросанных книг. Потом стало так темно под лестницей, что уже страницы журнала, которые он снова перелистывал, стали сливаться в серую муть, и иногда какая-нибудь небольшая картинка обманывала, казалось, в расплывчатой темноте шахматной задачи. Он засунул кое-как книги в шкаф, побрел в гостиную, вяло подумал, что верну уж восьмой час, так как буфетчик зажигает керосиновые лампы. Опираясь на трости, держась за перила, в сиреневом пеньюаре тяжело спускалась мать, и лицо у нее было испуганное. «Я не понимаю, почему твой отец еще не приехал», — сказала она, и, с трудом передвигаясь, вышла на веранду, стала вглядываться в дорогу между еловых стволов, обтянутых там и сям ярко-рыжим лучом. Он приехал только к 10. Опоздал, оказывается, на поезд. Очень много было дел. Обедал с издателем. Нет-нет, супа не нужно. Он смеялся и говорил очень громко, и шумно ел. И Лужин вдруг почувствовал, что отец все время смотрит на него, точно ошеломлен его присутствием. Обед как-то слился с вечерним чаем. Мать, облокотясь на стол, молча щурилась, глядя на тарелку с малиной. И чем веселее, — рассказывал отец, — тем больше она щурилась. Потом она встала и тихо ушла, и Лужину показалось, что все это уже раз было. Он остался на веранде один с отцом и боялся поднять голову, все время чувствуя на себе пристальный странный взгляд. «Как вы изволили провести время?» — вдруг сказал отец. «Чем занимались?» «Ничем», — ответил Лужин. «А теперь что вы собираетесь делать?» — тем же напряженно-шутливым голосом, подражая манере сына, говорит на «вы», — спросил Лужин-старший. «Хотите уже спать ложиться или тут со мной посидеть?» Лужин убил комара и очень осторожно снизу и сбоку взглянул на отца. У отца была крошка на бороде, и неприятно насмешливо блестели глаза. «Знаешь что?» — сказал он, и крошка спрыгнула. «Знаешь что? Давай во что-нибудь сыграем. Хочешь, например, я тебя научу в шахматы?» Он увидел, как сын медленно покраснел и, пожалев его, поспешно добавил. «Или в кабалу. Там есть карты в столике». «А шахмат у нас нет», — хрипло сказал Лужин и опять осторожно взглянул на отца. «Хорошие остались в Петербурге», — спокойно сказал отец. «Но, кажется, есть старые на чердаке. Пойдем осмотрим». Действительно, при свете лампы, которую высоко держал отец, Лужин нашел в ящике среди всякого хлама доску и при этом опять почувствовал, что все это уже было раз. Открытый ящик с торчащим сбоку гвоздем, пылью опушенные книги, деревянная доска с трещиной посредине. Нашлась и коробочка с выдвижной крышкой, в ней были щуплые шахматные фигуры, и все время, пока он искал, а потом нес шахматы вниз на веранду, Лужин старался понять, случайно ли отец заговорил о шахматах или подсмотрел что-нибудь. И самое простое объяснение не приходило ему в голову, как иногда при решении задачи ключом к ней оказывается ход, который представляется запретным, невозможным, естественным образом выпадающим из ряда возможных ходов. И теперь, когда на освещенном столе между лампой и простоквашей была положена доска, и отец стал вытирать ее газетой, лицо у него было уже не насмешливое. И Лужин, забыв страх, забыв тайну, вдруг наполнился горделивым волнением при мысли о том, что он может, если пожелает, показать свое искусство. Отец начал расставлять фигуры. Одну из пешек заменяла нелепая фиолетовая штучка вроде бутылочки, вместо одной ладьи была шашка, кони были без голов, и та конская голова, которая осталась после опорожнения коробки, вместе с маленькой игральной костью и красной фишкой, оказалась неподходящей ни к одному из них. Когда все было расставлено, Лужин вдруг решился и пробормотал. «Я уже немножко умею». «Кто ж тебя научил?» — не поднимая головы, спросил отец. «В школе», — ответил Лужин. «Там некоторые играли». «А, великолепно», — сказал отец. «Начнем, пожалуй». Он играл в шахматы с юношеских лет, но редко и безалаберно, со случайными игроками на Волжском пароходе в погожий вечер, в иностранной санатории, где некогда умирал брат, на даче с сельским доктором, нелюдимым человеком, который периодически переставал к ним заглядывать, и все эти случайные партии, полные зевков и бесплодных раздумий, были для него небрежным отдохновением или просто способом пристойно молчать в обществе человека, с которым беседа не клеится. Короткие незамысловатые партии, не отмеченные ни самолюбием, ни вдохновением, и которую он всегда одинаково начинал, мало обращая внимания на ходы противника. Не сетуя на проигрыш, он все же втайне считал, что играет очень недурно, и если проигрывает, то по рассеянности, по добродушию, по желанию оживить игру храбрыми вылазками, и полагал, что если приналечь, можно и без теории опровергнуть любой гамбит из учебника. Страсть сына к шахматам так поразила его, показалась такой неожиданной и вместе с тем роковой, неизбежной. Так странно и страшно было сидеть на этой яркой веранде среди черной летней ночи против этого мальчика, у которого словно увеличился разбух напряженный лоб, как только он склонился над фигурами. Так это было все странно и страшно, что сосредоточить мысль на шахматном ходе он не мог, и, притворяясь думающим, то смутно вспоминал свой беззаконный петербургский день, оставивший чувство стыда, в которое лучше было не углубляться, то глядел на легкое небрежное движение, которым сын переставлял фигуру. И через несколько минут сын сказал: «Если так, то мат, а если так, то пропадает ваш ферзь». И он, смутившись, взял ход обратно и задумался по-настоящему, наклоняя голову то влево, то вправо, медленно протягивая пальцы к ферзю и быстро отдирая их, как будто обжигаясь. А сын тем временем спокойно, с несвойственной ему аккуратностью, убирал взятые фигуры в ящик. Наконец Лужин-старший сделал ход, и сразу начался разгром его позиций. И тогда он неестественно рассмеялся и опрокинул своего короля. Так он проиграл 3 партии, и почувствовал, что сыграя он еще 10, результат будет тот же, и все-таки не мог остановиться. В самом начале 4-й сын отставил его ход и, покачав головой, сказал уверенным, недетским голосом: «Худший ответ. Чигорин советует брать пешку». И когда с непонятной, безнадежной быстротой он проиграл и эту партию, Лужин-старший опять как давеча рассмеялся и стал дрожащей рукой наливать себе молоко в граненый стакан, на дне которого лежал стерженек малины, всплывший на поверхность, закружившийся, не желавший быть извлеченным. Сын убрал доску и коробку, положил их в угол на плетеный столик и, равнодушно пробурчав спокойной ночи, тихо прикрыл за собою дверь.
«Ну что ж, этого следовало ожидать», — сказал Лужин-старший, вытирая платком кончики пальцев. «Он не просто забавляется шахматами, он священно действует». Мохнатая толстобрюхая ночница с горящими глазками, ударившись о лампу, упала на стол. Легко прошумел ветер по саду. В гостиной тонко заиграли часы и пробили 12.
«Чепуха», — сказал он. «Глупая фантазия. Многие мальчишки отлично играют в шахматы, ничего нет удивительного. Вся эта история просто мне на нервы подействовала. Нехорошо. Напрасно она его поощряла. Но все равно». Он с тоской подумал, что сейчас придется лгать, увещевать, успокаивать, а уже поздний час. «Хочется спать», — сказал он, а остался сидеть в кресле. Рано утром в густой роще за садом, в самом темном и мшистом углу, маленький Лужин зарыл ящик с отцовскими шахматами, полагая, что это самый простой способ избежать всяких осложнений, благо есть теперь другие фигуры, которыми можно открыто пользоваться. Его отец, не совладев с любопытством, отправился к угрюмому доктору, который играл в шахматы куда лучше его, и вечером после обеда, смеясь и потирая руки, всеми силами стараясь скрыть от себя, что поступает нехорошо, а почему нехорошо, сам не знает, он усадил сына и доктора за плетеный стол на веранде, сам расставил фигуры, извиняясь за фиолетовую штучку, и, сев рядом, стал жадно следить за игрой. Шевеля густыми, врозь торчащими бровями, мучая мясистый нос большим мохнатым кулаком, доктор долго думал над каждым ходом и порой откидывался, как будто издали лучше было видно, и делал большие глаза, и опять грузно нагибался, упираясь руками в колени. Он проиграл и так крякнул, что в ответ хрустнуло камышовое кресло. «Да нет же, нет!» — воскликнул Лужин-старший. «Надо так пойти, и все спасено. У вас даже положение лучше». «Да я же под шахом стою басом», — сказал доктор и стал расставлять фигуры заново. И когда он вышел его провожать в темный сад до окаймленной светляками тропинки, спускавшейся к мосту, Лужин-старший услышал те слова, которые так ждал услышать. Но теперь от этих слов было тяжело. Лучше бы он их не услышал. Доктор стал бывать каждый вечер, и так как действительно играл очень хорошо, извлекал огромное удовольствие из непрекращающихся поражений. Он принес учебник шахматной игры, посоветовал, однако, не слишком им увлекаться, не уставать, читать на вольном воздухе. Он рассказывал о больших мастерах, которых ему приходилось видеть, о недавнем турнире, а также о прошлом шахмат, о довольно фантастическом Радже, о великом Филидоре, знавшем толк и в музыке. Иногда с угрюмой улыбкой он приносил то, что называлось гостинцем. Хитрую задачу, откуда-то вырезанную. Лужин, покорпев над ней, находил, наконец, решение, и Картава восклицал с необыкновенным выражением на лице, с блеском счастья в глазах. «Какая роскошь! Какая роскошь!» Но составлением задач он не увлекся, смутно чувствуя, что попусту в них растратилась бы та воинственная, напирающая яркая сила, которую он в себе ощущал, когда доктор ударами мохнатого пальца все дальше и дальше убирал своего короля и, наконец, замирал, кивал головой, глядя на доску, меж тем, как отец, всегда присутствовавший, всегда жаждавший чуда поражения сына и пугавшийся и радовавшийся, когда сын выигрывал и страдавший от этой сложной смеси чувств, хватал коня или ладью, говорил, что не все пропало, сам иногда доигрывал безнадежную партию. И пошло. Между этими вечерами на веранде и тем днем, когда в столичном журнале появилась фотография Лужина, как будто ничего не было. Ни дачной осени, моросящей на Астры, ни переезда в город, ни возвращения в школу. Фотография появилась в октябрьский день вскоре после первого незабвенного выступления в шахматном клубе. И все другое, что было между ней и переездом в Петербург, 2 месяца как-никак было так смутно и так спутано, что потом, вспоминая то время, Лужин не мог точно сказать, когда, например, была вечеринка в школе, где тихо в уголку, почти незаметно для товарищей, он обыграл учителя географии, известного любителя, или когда по приглашению отца явился к ним обедать седой еврей, дряхлый шахматный гений, побеждавший во всех городах мира, а ныне живший в праздности и нищете, полуслепой, больной сердцем, потерявший навеки огонь, хватку, счастье. Лужин помнил одно совершенно ясно — боязнь, которую он испытывал в школе. Боязнь, что узнают о его даре и засмеют его. И впоследствии, орудуя этим безошибочным воспоминанием, он рассудил, что после партии, сыгранной на вечеринке, он в школе, должно быть, больше не бывал, ибо, помня все содрогания своего детства, он не мог представить себе то ужасное ощущение, которое бы испытал, войдя на утро в класс и увидев любопытные, все проведавшие глаза. Он помнил, опять-таки, что после появления фотографии он отказался ходить в школу. И невозможно было распутать в памяти узел, в который связались вечеринка и фотография. Невозможно было сказать, что случилось раньше, что позже. Журнал ему принес отец, и фотография была та, которую сняли в прошлом году на даче. Ствол в саду, и он у ствола, узор листвы на лбу, угрюмое выражение на чуть склоненном лице и те узкие белые штанишки, которые всегда спереди расстегивались. Вместо радости, ожидаемой отцом, он не выразил ничего, но тайная радость все же была. Вот это кладет конец школе. Его упрашивали в продолжении недели. Мать, конечно, плакала. Отец пригрозил отнять новые шахматы, огромные фигуры на софьяновой доске. И вдруг все решилось само собой. Он бежал из дому. В осеннем пальтишке, так как зимние после одной неудавшейся попытки бежать спрятали. И не зная, куда деться, шел колючий снег, оседал на карнизах, и ветер его сдувал, без конца повторяя эту мелкую метель. Он побрел, наконец, к тете, которой не видел с весны. Он встретил ее у подъезда ее дома. Она была в черной шляпе, держала в руках завернутые в бумагу цветы, шла на похороны. «Твой старый партнер помер», — сказала она. «Поедем со мной». Он рассердился, что нельзя посидеть в тепле, что идет снег, что у тети горят сентиментальные слезы за вуалью, и, резко повернув, пошел прочь, и, сейчас походив, отправился домой. С самого возвращения он не помнил. Любопытнее всего, что, быть может, предыдущее произошло на самом деле иначе, чем многое у него в памяти было потом добавлено, взято из его бреда. Обредил он целую неделю. И так как он был очень слабый и нервный, доктора полагали, что он болезни не переживет. Болел он не в первый раз, и, восстановляя ощущение именно этой болезни,
он невольно вспоминал и другие, которыми его детство было полно, и особенно отчетливо вспоминалось ему, как еще совсем маленьким, играя сам с собой, он все кутался в тигровый плед, одиноко изображая короля. Всего приятнее было изображать короля, так как мантия предохраняла от озноба, и хотелось как можно больше отдалить ту неизбежную минуту, когда тронутому лоб поставят градусник и затем поспешно уложат его в постель. Но ничего раньше не было схожего с его октябрьской шахматной болезнью. Седой еврей, побивавший Чигорина, мертвый старик, обложенный цветами, отец с веселым хитрым лицом, приносивший журналы, учитель географии, остолбеневший от полученного мата, и комната в шахматном клубе, где какие-то молодые люди в табачном дыму тесно его окружили, и бритое лицо музыканта, державшего почему-то телефонную трубку, как скрипку, между щекой и плечом, все это участвовало в его бреду и принимало подобие какой-то чудовищной игры на призрачной валкой, бесконечно расползавшейся доске. Когда он выздоровел, его похудевшего и выросшего увезли за границу. Сперва на берег Адриатического моря, где он лежал на солнце в саду, разыгрывая в уме партии, что запретить ему было невозможно. Затем немецкий курорт, где отец водил его гулять по тропинкам, огороженным затейливыми буковыми перилами. 16 лет спустя, снова посетив этот же курорт, он узнал глиняных бородатых карл между клумб, обведенных цветным гравием, перед выросшей, похорошевшей гостиницей, и темный сырой лес на холму. Разноцветные мазки масляной краски, каждый цвет означал направление определенной прогулки, которыми был снабжен буковый ствол или скала на перекрестке, дабы не заплутал медлительный путник. Те же пресс-папье с изумрудно-синими, перламутром оживленными видами под выпуклым стеклом продавались в лавках близ источника, и как будто тот же оркестр на помосте в саду играл попурри из опер, и клены бросали живую тень на столики, за которыми люди пили кофе и ели кленообразные ломти яблочного торта со сбитыми сливками. «Вот видите эти окошки», — сказал он, указывая тростью на крыльцо гостиницы. «Там имел место тогда турнирчик. Играли солиднейшие немецкие игроки. Мне было 14 лет. Третий приз. Да, третий приз». Он снова положил руки на толстую трость тем печальным, слегка старческим движением, которое ему теперь было свойственно, и как будто, слушая музыку, наклонил голову. «Что? Мне надеть шляпу? Солнце, говорите, печет? Нет, нет, нечувствительно. Нет, оставьте, зачем же? Мы сидим в тени». Все же он взял соломенную шляпу, протянутую ему через столик, побарабанил по дну, где было расплывчато темное пятно на имени Шапшника, надел ее, криво улыбнувшись, именно криво. Правая щека слегка поднималась, справа губа обнажала плохие прокуренные зубы, и другой улыбки у него не было. И нельзя было сказать, что ему всего только пошел 4-й десяток. От крыльев носа спускались 2 глубоких, дряблых борозды, плечи были согнуты, во всем его теле чувствовалась нездоровая тяжесть, и когда он вдруг резко встал, защищаясь локтем от осы, стало видно, что он довольно тучный. Ничто в маленьком Лужине не предвещало этой ленивой, дурной полноты. «Да что она пристала!» — вскрикнул он тонким, плачущим голосом, продолжая поднимать локоть, а другой рукой силясь достать платок. Оса, описав еще один последний круг, улетела, и он долго провожал ее глазами, машинально отряхивая платок, и потом, поставив потверже на гравии металлический стул и подняв упавшую трость, сел снова, тяжело дыша. «Отчего вы смеетесь? Они очень неприятные насекомые, осы». Он нахмурился, глядя на стол. Рядом с его портсигаром лежала дамская сумочка, полукруглая, из черного шелка. Он рассеянно потянулся к ней, стал щелкать замком. «Плохо запирается», — сказал он, не поднимая глаз. «В прекрасный день вы все выроните». Он вздохнул, отложил сумку, тем же голосом добавил: «Да, солиднейшие немецкие игроки и один австриец. Не повезло моему покойному папаше. Думал, что тут нет живого интереса к шахматам, а попали прямо на турнир. Что-то понастроили, крыло дома теперь выглядело иначе, а жили они вон там во втором этаже. Было решено остаться там до осени, а потом вернуться в Россию. И призрак школы, о которой отец второй год не смел упомянуть, опять замаячил. Мать вернулась гораздо раньше, в начале лета. Она говорила, что безумно тоскует по русской деревне, и это длинное, безумно, с таким зудящим, ноющим средним слогом, было почти единственной ее интонацией, которую сын запомнил. И уехала она все-таки нехотя, да и сама не знала, ехать ли или оставаться. Уже давно началось у нее странное отчуждение от сына, как будто он уплыл куда-то. И любила она не этого взрослого мальчика, шахматного вундеркинда, о котором уже писали газеты, а того маленького, теплого, невыносимого ребенка, который чуть что кидался плашмя на пол и кричал, стуча ногами. И все было так грустно и так ненужно. Эта жидкая нерусская сирень на станции и тюльпанообразные лампочки в спальном купе Норд-Экспресса, и эти замирания в груди, чувство удушья, быть может, грудная жаба или просто нервы, как говорит муж. Она уехала, не писала. Отец повеселел и переехал в комнату поменьше, а потом как-то в июле маленький Лужин, возвращаясь домой из другой гостиницы, где жил один из его сосредоточенных пожилых людей, которые с ним играли, заменяли ему сверстников, случайно увидел на косогоре у деревянных перил в блеске вечернего солнца отца с дамой. И так как эта дама была, несомненно, его петербургская рыжеволосая тетя, он очень удивился, и стало ему почему-то стыдно, и он ничего не сказал отцу. А через несколько дней после этого, рано утром, он услышал, отец быстро приближается к его спальне по коридору и как будто громко хохочет. Дверь с размаху открылась, и отец вошел, протягивая, словно отстраняя от себя бумажку, телеграмму. Слезы лились у него по щекам вдоль носа, как будто он обрызгал лицо водой, и он повторял, всхлипывая, задыхаясь, что это такое, что это такое, это ошибка, переврали, и все отстранял от себя бумажку.